В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. В парламент самопровозглашенной Республики Абхазия поступил проект нового договора с Российской Федерацией о союзничестве и интеграции. В самопровозглашенную республику Южная Осетия прибыл Олег Царев, председатель общественной организации «Парламент Новороссии». Нужна ли Грузии еще одна дорога, связывающая ее с Россией? Этот вопрос сегодня стал одним из самых обсуждаемых в грузинском обществе. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Нана Плеева.
Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру командующего Национальной гвардией. Посманный суд Москвы рассматривает жалобу украинской летчицы Надежды Савченко. Около 300 срочников Национальной гвардии проводят митинг под зданием администрации президента Украины. Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру командующего Национальной гвардии Степана Полторака на должность министра обороны страны. Как написал Порошенко в Фейсбуке, такое решение он принял после бесед с генералами и простыми бойцами украинской армии. Кандидатуру Полторака на должность министра обороны Верховная Рада Украины рассмотрит во вторник, 14 октября. Петр Порошенко в воскресенье принял отставку министра обороны Валерия Гелетея. Как сообщили в пресс-службе главы государства, президента отметил, что пришло время сменить руководство военного ведомства. По словам Петра Порошенко, решение он о замене главы Минобороны и ряд других кадровых решений, в частности, об освобождении руководства Госпогранслужбы и образовании комитета по вопросам разведки и назначении его председателем Игоря Смешко, серьезно усилят силовые структуры и укрепят обороноспособность Украины. Посманный суд Москвы рассматривает жалобу украинской летчицы Надежды Савченко на назначение ей психиатрической экспертизы в стационаре. Как передает Интерфакс, заседание проходит в закрытом режиме и в отсутствии Савченко, которая является обвиняемой по делу о гибели двух российских журналистов под Луганском. В понедельник же представитель Следственного комитета России Владимир Маркин сообщил, что украинская летчица помещена в клинику Института социальной и судебной психиатрии имени Сербского для проведения назначенной следственной экспертизы. Адвокат Николай Полозов считает, что его подзащитную намеренно перевели из СИЗО в стационар именно в день суда. В Твиттере он назвал это решение уловкой, чтобы затруднить осуществление правосудия. По версии следствия, в июне Надежда Савченко выполняла функции корректировщика огня при обстреле Луганска украинскими военными. Тогда погибли два российских журналиста. Савченко отвергает все обвинения и утверждает, что была захвачена сепаратистами в Донбассе и переправлена в Россию. Около 300 срочников Национальной гвардии проводят митинг под зданием администрации президента Украины в Киеве с требованием демобилизации и возвращения домой. Об этом передает агентство «Униан». Бойцы Национальной гвардии опровергают сообщения ряда СМИ о том, что причиной акции протеста является невыплата зарплаты. Проходы к аппарату президента охраняет кордон милиции. Митингующие скандируют «дембель». Один из протестующих заявил агентству «Униан», что в настоящее время на Банковой улице находятся три подразделения солдат срочной службы. Нас призвали в апреле, уже прошло более полутора лет. Демобилизация больше не проходила, сказал он. Ранее сообщалось со ссылкой на украинский сайт ZNUA, что около 350 солдат-срочников оставили военную часть в Новых Петровцах под Киевом и пешком отправились в столицу к администрации президента. По данным этого СМИ, солдаты требовали выплатить им денежное содержание, которое они, как сообщается, длительное время не получали. Командование Национальной гвардии заявило, что проводит переговоры с протестующими. В понедельник президент Украины внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру командующего Национальной гвардии Степана Полторака на должность министра обороны страны. В воскресенье Петр Порошенко принял отставку министра обороны Валерия Гелетея.
Эхо Кавказа. Новости.
В США подтвердился случай заражения лихорадкой Эбола сотрудника больницы, где на прошлой неделе от этого смертельного опасного вируса умер пациент, вернувшийся из Либерии. По распространенной в воскресенье управлением здравоохранения Техаса информации, медицинский сотрудник был изолирован для тестирования в Далласе 10 октября. Планируется еще один тест, который проведет Центр по контролю и профилактике заболеваний в Атланте. По словам главы центра в Далласе Томаса Фредена, ясно, что в какой-то момент был нарушен протокол безопасности. Именно подобное нарушение могло стать причиной заражения, считает Томас Фреден. Заболевание Эболой сотрудника больницы – первый в США случай заражения вирусом человека, не посещавшего Западную Африку. По последним данным, жертвами эпидемии стали более 4000 человек. Большинство погибших в Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинее. Нобелевская премия по экономике за 2014 год присуждена французскому экономисту Жану Тиролю. Как объявил в понедельник Нобелевский комитет, премией отмечены работы Тироля, посвященные проблемам доминирования на тех или иных конкретных рынках товаров и услуг крупнейших компаний и монополии, а также методам оптимального государственного регулирования таких рынков. Жан Тироль – второй гражданин Франции, ставший лауреатом престижной международной награды за этот год. На прошлой неделе Шведская Королевская Академия заявила о присуждении Нобелевской премии по литературе французскому писателю и сценаристу Патрику Модиано. США и Турция пока не достигли соглашения об использовании авиабазы Инджерлик в южной части страны для операции против экстремистской группировки «Исламское государство». Об этом сообщил агентство Associated Press представитель Турции на условиях анонимности. По его словам, Турция и США все еще ведут переговоры в отношении базы и обсуждают турецкие требования по созданию бесполетной зоны и предоставлению убежища беженцам. Об этом представитель турецкого правительства сообщил AP в понедельник. В воскресенье Министерство обороны США заявило, что Турция позволит коалиционным силам использовать свои базы против боевиков Исламского государства.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главной теме. В парламент самопровозглашенной Республики Абхазия из Москвы поступил проект нового договора с Российской Федерацией о союзничестве и интеграции. В течение 2 недель над этим документом будут работать абхазские депутаты, чтобы представить свой вариант соглашения. Документ затрагивает широкий спектр вопросов от обороны, безопасности до социальной сферы. Этот договор мы обсудим в прямом эфире с политологом Сергеем Маркедоновым из Москвы. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей, тема нового договора в Абхазии прозвучала еще весной. Сторонники бывшего президента Александра Анквап во время и после майских событий говорили, что его отстранение от власти было как раз связано с несогласием подписать такой договор с Россией. Его тогда называли договор об ассоциации с Россией. Якобы Александр Анквап отказался поступиться суверенитетом Абхазии. Потом эта тема исчезла в предвыборной гонке, и вот мы обсуждаем договор о союзничестве и интеграции, так он называется. Вы наверняка с ним ознакомились. Как вы считаете, можно, не является ли подписание вот документа в том виде, в каком он есть сейчас, возможно, утратой даже той относительной независимости, которая есть у Абхазии сегодня в отношениях с Россией?
Ну, вы знаете, говоря о положении дел в Абхазии, в Южной Осетии, вообще вот в непризнанных республиках постсоветского пространства, я бы не стал фетишизировать любые договоры. Очень многое развивается не в формальной юридической плоскости, а в плоскости практической. Ну вот появится этот договор, да, с точки зрения большей части международного сообщества он никакой силы не имеет, поскольку большая часть международного сообщества признает Абхазию как часть Грузии. А что касается взаимоотношений, асимметричных взаимоотношений между Россией и Абхазией, они существовали и до этого договора, я думаю, что и после него будут существовать. Поэтому важно не столько какая-то формулировка, прописанная в тексте, сколько реальные проблемы, существующие, то, что называется, на земле. А существуют они следующие. Да, после того, как в 2008 году Россия признала независимость Абхазии, существует очень серьезный зазор или противоречие, я бы сказал, между стремлением Абхазии к строительству самостоятельной государственности и растущей реальной зависимостью от России с точки зрения безопасности, обороны, экономического развития, социальной поддержки и так далее. Вопрос, как это противоречие разрешить, как удержать, вот, так сказать, крайние полюса вот этого противоречия, если угодно, да, вот этой ситуации.
А зачем тогда понадобился новый договор, если, в принципе, бумага не так важна в данном случае, важны реальные отношения?
Ведь хороший ясно... вопрос. Я думаю, да. Хороший вопрос. Политика – это всегда сфера символического, правильно? Если нет символов, то это будет, ну, может быть, бизнес, может быть, какая-то мафиозная деятельность и так далее. Там, где символика присутствует, там и политика начинается, собственно говоря. Сейчас постсоветское пространство переживает очень серьезную трансформацию прежнего статус-кво. Да, прежние ставки, которые существовали до украинского кризиса, до Крыма, они отброшены, идет пересмотр их. Ситуация эта ускорила подписание и ратификацию в национальном парламенте Грузии соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Да, вот некая демонстративная символическая идея того, что Грузия движется в сторону Запада. Ведь, понятное дело, это подписание тоже радикальное, пока еще ничего не изменило. Ни визы не отменены для грузинских граждан, ни там дипломы грузинские в Европе не признаются, ну, много чего другого, но некий символ сделан. Теперь, я думаю, Москва и Сухуми пытаются найти какой-то вот символический ответ на это, да, доказательство того, что Абхазия делает иной выбор. Назовем его евразийской интеграцией, назовем его пророссийским вектором, ну, каждый может по-разному найти какое-то определение. Я думаю, этот договор отражает вот эти, условно говоря, посткрымские, постукраинские, как угодно, реалии.
Сергей, ну трудно сравнить все-таки интеграцию евроатлантическую, которая вот грузинская, и вот этот договор, да, потому что речь идет о совершенно другом уровне интеграции. Фактически можно говорить о том, что вот если посмотреть соглашение и в оборонной сфере, вот пункты, которые касаются границы, в частности, вообще можно говорить о том, что российская граница сдвигается на Ингуре. Вот вы сказали, что с одной стороны это формальность, но с другой стороны, и там ее не признает международное сообщество, но трудно себе представить, что кто-то может проигнорировать вот этот факт. Фактически сегодня...
Ну, смотрите, да. Смотрите, пограничное управление, на секундочку, пограничное управление ФСБ России по Абхазии создано было, если память не изменяет, еще в 2010 году, без всякого договора. Фактически разве это не означало движку границы? Фактически. Означало.
Ну, нет, но да, мы же практически можем говорить, да, в тот момент, когда на ПСОУ не будет границ, а в частности содержится такая формулировка, что свободный доступ, кроме там вопросов безопасности, да, свободный...
Ну, там осторожные формулировки довольно, там не говорится о полной отмене российско-абхазской границы, многие вещи, так сказать, каким-то пока пунктиром намечают, да, многие сюжеты. Если даже говорить, скажем, о договоре прежнем, то он ведь не отменяется, да, в связи с новым договором. Более того, в мотивировочной части говорится, что этот договор принимается, так сказать, в развитие, в углубление и так далее и тому подобное. Я не собираюсь, конечно, сравнивать интеграцию европейскую Грузии и, допустим, пророссийскую с Абхазией. Там разные механизмы, разные мотивации присутствуют. Я говорю сейчас только о символике, да, я оговорился, повторюсь еще раз. Это некая демонстрация того, что Абхазия другой выбор делает, он не связан с Грузией, не связан с грузинскими внешнеполитическими приоритетами. Притом я не стал бы, как многие вот мои коллеги по цеху в России, говорить, что пророссийский выбор, он такой вот прям внутренний выбор Абхазии, что называется. Политика искусства возможного. До тех пор, пока вот этот, условно говоря, прозападный вектор будет четко увязан с Грузией, в Абхазии не будет конкуренции каких-то геополитических или внешнеполитических, если угодно, идей. Пока вот эта мертвая связка Грузии и западного вектора будет существовать. Как только она, может быть, не будет существовать или будет подточена как-то там по разным причинам, тогда поговорим, тогда вернемся к этому вопросу.
Ну, я соглашусь с вами в том, что там действительно такие осторожные формулировки тоже есть, да, и, например, я не заметил в самом договоре пункта об открытии, допустим, абхазского рынка недвижимости для России. Очень много,
конечно.
Да, много отсылок к тому, что будут какие-то еще соглашения. А как вы считаете, вообще какова цель России вот в этой интеграции? Вот есть ли в России такие силы, которые, ну, во властных структурах, естественно, которые хотели бы полной интеграции Абхазии, ну, вот просто вхождение в состав России?
Ну, я думаю, что напрямую просто вот вхождение, превращение Абхазии в какую-то губернию в составе России, наверное, нет. Максимального облегчения, скажем, жизни там крупному бизнесу, вот этот вопрос о либерализации, который вы отметили, наверное, да. Облегчение или усиление российских позиций в сфере безопасности и обороны, наверное, да, но я думаю, что не вхождение. Все-таки Россия уже не первый год с Абхазией работает, и здесь были на этом пути и ошибки свои, и проколы откровенные, чего греха таить. Я думаю, что опыт и позитивный, и негативный научил тому, что Абхазия имеет серьезные отличия от Южной Осетии. И в частности, это касается такого трепетного отношения абхазов к своей собственной государственности. Да, многие сейчас могут смеяться, говорить, что это не вполне государственность. И действительно, если государственность полностью не признана, тут могут быть свои, так сказать, сомнения и критика. Но как бы то ни было, такие устремления присутствуют. Вот буквально некоторое время назад я был на круглом столе в Сухуми по российско-абхазским отношениям и специально цитировал какие-то определения представителей Абхазии. И вот там были определения о том, что Абхазия дорожит своей государственностью, это неотъемлемое право, гордость и так далее и тому подобное. Вот такого трепетного отношения, допустим, в осетинском случае я не вижу, не фиксирую. Поэтому понимание того, что вот такое трепетное отношение присутствует, я думаю, некоторые горячие головы какие-то остужают, да, потому что хотеть-то мы хотим, да, но, опять же, повторюсь, политика искусства возможного. И есть многие ограничители для всех хотелок и мечталок.
Ну, я бы даже добавил, что и сейчас-то обсуждение этого соглашения будет, я думаю, очень непростым, потому что вот если судить по тому, что сейчас пишут абхазские пользователи интернета, достаточно критичное такое восприятие, и они анализируют отдельные пункты. Например, вызвал вопросы пункт о отдельном координационном центре Министерства внутренних дел, да, почему вообще, ну, понятно, почему нужна объединенная военная группировка в случае агрессии и так далее, но вот зачем нужно объединение структур внутренних дел, не могут понять люди. Ну, я хотел бы еще вопрос вам задать, который немного расширяет нашу тему. Вот как раз в этом соглашении содержатся пункты обороне, и там, в частности, меня интересует, как это все согласуется с ОДКБ, системой коллективной безопасности, в которую входит Россия и ряд государств постсоветского пространства. Дело в том, что там как раз написано, что если одна из договаривающихся сторон подвергается агрессии со стороны какого-либо государства, то это рассматривается как агрессия также против другой договаривающейся стороны. Условно, если там, ну, абсолютно такую гипотетическую ситуацию возьмем, да, что вот возобновляется грузино-абхазский конфликт из-за действий Грузии. Россия объявляет сразу себя жертвой агрессии. А вот как в таком случае будут себя вести другие участники ОДКБ? Не ставит ли сегодня Россия вот страны-участницы вот этого союза, да, и вообще интеграционных процессов на постсоветском пространстве как бы перед фактом, что, ну, вот так вот, при том, что они не признают Абхазию?
Ну, как будут вести, ответ более или менее ясен, так же, как вели себя в 2008 году в августе. То есть осторожно, то есть наблюдая за тем, кто выиграет, и отстаивая свои собственные интересы, собственно, по-другому и не может быть. Я думаю, что пункт, собственно говоря, вводился под Грузию специально. Это такой вот сигнал, что если попытки разморозки конфликта, то теперь точно уж совершенно. То есть если до 2008 года это было гадательной областью, поддержит Россия, не поддержит, то теперь совершенно очевидно, да, такой статус страны-патрона продекларирован. Насколько к этому будут относиться страны ОДКБ, ну еще раз говорю, они будут в первую очередь свои интересы ставить на первый план. В восторге, я думаю, от таких вещей не будут. Но ведь, собственно говоря, Россия и не предлагает странам ОДКБ к этому договору присоединиться. Этот договор – договор российско-абхазский. С точки зрения Казахстана или Белоруссии, допустим, его как бы и нет. Потому что ни Минск, ни Астана, допустим, ни даже Ереван, ни Душанбе не признают, да, существование Абхазии в качестве самостоятельной государственной внешнеполитической единицы, как угодно, в качестве самостоятельного субъекта. То есть я думаю, что они просто данной ситуации не заметят. А сама Москва, собственно, никак не обязывает УДКБ принимать какое-либо участие в решении абхазских проблем. Это двусторонний формат российско-абхазский, формат асимметричного сотрудничества, и как-то на УДКБ он не распространяется, как на институцию.
А, Сергей, и последний вопрос, собственно, к чему вообще все идет вот именно с точки зрения евразийской интеграции, да? Понятно, что набирают обороты эти процессы, они подошли к какому-то, какой-то кульминации, но Абхазия и Южная Осетия остаются все-таки в стороне. Вот в этом документе говорится о том, что вот в течение какой-то перспективы, да, надо приводить в соответствие законодательства с этим, с положением Евразийского союза и так далее. Но можно ли говорить о том, что реально может там в ближайшие там, 1.5-2 года произойти признание Абхазии и Южной Осетии именно государствами Евразийского союза?
Ну, я бы не был, Демис, столь оптимистичным, говоря о кульминации какой-то евразийской интеграции. Пока это первые этапы. Очень многие вопросы, собственно, конечных целей, стратегических задач евразийской интеграции внятным образом не сформулированы.
Да, но она состоялась хотя бы, да? Долгое время были сомнения.
Безусловно, но это первые шаги. И мы видим, что шаги, в общем, достаточно сложно даются. Мы можем посмотреть на опыт Армении, ее присоединение к ЕАЭС. Это тоже было не сиюсекундно. И там тоже есть свои подводные течения, как внутри самой Армении, так и в отношениях других членов ЕАЭС к новому партнеру, да, который присоединяется. Там много есть своих сложностей. Потому что, с моей точки зрения, Евразийский союз и евразийская интеграция пару вещей отчетливо фиксирует. Первое – это то, что СНГ, как евразийская интеграционная модель, остается в прошлом. Вот недавний саммит показал, что кроме общей темы истории, да, история Великой Победы, в общем, так сказать, нет особо скрепляющих каких-то механизмов, да, форматов. То есть общее прошлое. Сам Путин называл СНГ инструментом цивилизованного развода. На разводе вы семью крепкую не построите. То есть, есть осознание того, что нужно что-то новое, вот круг каких-то союзников, где действительно будут решаться общие проблемы, а не тратится время на споры и дискуссии какие-то, да, поэтому отсекаются какие-то проблемные страны бывшего Советского Союза, республики бывшего Советского Союза. Но чем дальше это должно в результате закончиться, пока еще здесь больше вопросов, чем готовых ответов. А что касается Абхазии и Южной Осетии, ну, будет присутствовать, конечно, риторика евразийской интеграции, но при этом я не думаю, что непосредственно эти республики будут признаны и будут включены в состав Евразийского союза. Даже Белоруссия, которая, кстати, формально член союзного государства с Россией, то есть там самая высокая степень интеграции, это даже не Евразийский экономический союз, это союзное государство, оно ведь есть формально, да? Даже если вы в аэропорт приезжаете,
ну да. Для ну то есть вы думаете, что тут ничего не изменится?
Я думаю, что, понимаете, всякое может быть, и бывают просто всякие экстраординарные обстоятельства, которые мы с вами не планируем, да. Еще год назад вряд ли кто-то бы так смело предположил изменение статуса Крыма, допустим, да.
Ну да.
Всякое бывает, но я не думаю, что если вот не произойдет каких-то экстраординарных изменений, что статус Абхазии и Южной Осетии для Казахстана, допустим, для Белоруссии, для Армении серьезным образом поменяется.
Что ж, спасибо вам большое. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Москвы был политолог Сергей Маркедонов.
Эхо Кавказа.
Нужна ли Грузии еще одна дорога, связывающая ее с Россией? Этот вопрос сегодня стал одним из самых обсуждаемых в грузинском обществе. Речь идет об Аварско-Кахетинской дороге, соединявшей в начале прошлого века Дагестан с Грузией, о необходимости реконструкции исторического маршрута, который может стать еще одним коридором выходом на Грузию, говорил в феврале 2008 года президент России Владимир Путин. Почему сегодня в Тбилиси вспомнили об этом проекте? Сюжет Мзии Парисишвили.
Вопрос о необходимости реконструкции Аварско-Кахетинской дороги похож на огонь, который периодически вспыхивает в Грузии с новой и новой силой. Она стала своеобразной лакмусовой бумагой в грузино-российских отношениях. Если случается оттепель у маршрута, связывающего в начале 20 века Дагестан с Кахетией, в Грузии, как правило, появляется много сторонников. Но в этот раз мнения разделились даже внутри самой грузинской мечты. Информацию о том, что еще летом Дорожное агентство Республики Дагестан презентовало план реконструкции участка автодороги Кунипское шоссе Вентляшевский перевал или так называемой Аварско-Кахетинской дороги, представители грузинской власти долго не хотели комментировать. Сегодня представители власти все же попытались ответить на основные вопросы. Ведутся ли переговоры с грузинскими властями по поводу дороги и какой позиции придерживается Тбилиси? Для министра экономики Георгия Квирикашвили, чем больше будет дорог, связывающих Грузию с соседними государствами, тем лучше.
С учетом того, что на участке дороги Верхний Варс у нас бывают стихийные бедствия, думаю, будет неплохо, если у нас появится альтернативная дорога, по которой можно будет перевозить грузы между Россией и Грузией. Но это не значит, что политические вопросы сняты с повестки дня. Они требуют решения.
Другого мнения придерживается замминистра иностранных дел Давид Джалагани.
Этот вопрос требует особого внимания, поскольку таит в себе определенные опасности. До сих пор никакой коммуникации ни на каком уровне по данному вопросу между Грузией и Россией не было.
Сегодня многие вспомнили, что в феврале 2008 года президент Владимир Путин в ходе визита в Дагестан поинтересовался, возможно ли по этой дороге после реконструкции передвижение военной техники. Часть наблюдателей в Грузии эти слова Путина расценивают как прямое доказательство того, что от новой дороги будет исходить новая опасность со стороны России. Такого мнения придерживается главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили.
Кахетия была одним из самых безопасных направлений в ходе августовской войны 2008 года. Ни для кого не секрет, что в ходе наступления российских войск в Кахетию направлялось не только население. Там же была перепрятана часть вооружения. Нужно с большой осторожностью подходить к открытию этой дороги.
России новая дорога вряд ли пригодится, если она решит пойти танками на Тбилиси, считает экономист Демургюр Хелидзе. Он еще находится под впечатлением после прошлогодней поездки по Северокавказским республикам.
Я даже не мог представить, что на Северном Кавказе так хорошо относятся к Грузии. Сотни студентов говорили нам, что с удовольствием учились бы у нас в Тбилиси. Многие хотят вести бизнес в Грузии. И что мы сейчас хотим? Пожертвовать авторитетом, который на протяжении веков завоевывали наши предки, ради каких-то идей фикс или формы?
Судя по темпам реконструкции Аварско-Кахетинской дороги, работы будут проводиться в непосредственной близости от границы Грузии еще не скоро. Сегодня в Дорожном агентстве Республики Дагестан «Эхо Кавказа» на условиях анонимности сообщили, что работы не идут такими темпами, как планировалось изначально. Произошла смена руководства, и лишь сегодня завершился один из тендеров по ремонту 4-километрового отрезка дороги, общая протяженность которой 500 километров. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И продолжая тему, рубрика «Голоса» о проекте новой дороги в Россию с жителями Тбилиси беседовал наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Как вы считаете, насколько выгодно для Грузии строительство подобной дороги и почему?
Пускай построят, нам это ни в чем не помешает. Наоборот, чем шире будут наши дороги с соседями, тем лучше. Конечно же, это повлияет на развитие дружественных отношений. Естественно, важно в такой ситуации принять все необходимые меры безопасности. А в остальном, это будет очень выгодно Грузии с экономической точки зрения. Наладится торговля, мы в больших количествах будем завозить свои товары в Россию и также привозить в Грузию российскую продукцию.
Я считаю, что, в общем, налаживание контактов с соседями всегда хорошо, будь то строительство дорог или что-нибудь другое. Но в данной ситуации, я думаю, было бы разумнее улучшить проходимость уже существующей дороги. Я говорю о Ларсе.
А если учесть то, что контрольно-пропускной пункт на военно-грузинской дороге часто вынуждены закрывать из-за разных природных катастроф?
Я понимаю, что подобное часто происходит, но дорога эта существует многие века, и проблемы, вызванные стихией, разрешимы. Я просто не считаю, что сегодня нам необходима еще одна дорога, связывающая нас с Россией. Безопасность страны должна быть у наших политиков на первом плане. Я думаю, создавать еще один путь, по которому Россия сможет вторгнуться в Грузию, не стоит. А в 2008 году мы увидели, как наш сосед использовал все пути для этого. Поэтому, я считаю, не нужно соглашаться на это строительство. Дороги обязательно должны соединять нас с ближайшими соседями. Неважно, будь то дорога, связывающая Россию с Грузией или с другой страной. Автомобильное сообщение у нас должно быть с каждой братской страной. Нет ничего лучше, чем налаживать дружеские отношения.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Происходившее в Южной Осетии в 1989-2008 годах события и сегодняшняя ситуация в Новороссии развиваются по одному сценарию, заявил сегодня, 13 октября, глава самопровозглашенной республики Леонид Тибило в ходе встречи со спикером общественной организации «Парламент Новороссии» Олегом Царевым, который накануне прибыл в Цхинвали с рабочим визитом. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества, выразили готовность к полноценному взаимодействию. Указ о признании Луганской Донецкой народных республик я подписал без колебаний. Сегодня нам предстоит также обговорить ряд вопросов, связанных с реализацией этого указа, сказал Тибилов. Олег Царев поблагодарил Тибилова за мужественное решение о признании ЛНР и ДНР, отметив, что республики бы не выстояли, если бы не чувствовали поддержку российского и осетинского народов. В Луганской и Донецкой республиках на стороне ополченцев сражается много добровольцев из Осетии. Они герои, и их подвиг останется в нашей памяти навсегда, подчеркнул Царев. В ходе встречи Леонид Тибилов вручил Олегу Цареву орден дружбы. В партии «Наша Грузия. Свободные демократы», которая входит в состав правящей коалиции «Грузинская мечта», рассматривается вопрос возвращения министра обороны Грузии Ираклия Алассаня на пост председателя партии, сообщил журналистам госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексей Петриашвили. Как заявляют в партии, в ходе третьего по счету съезда, который пройдет 8 ноября в Большом концертном зале Тбилисской филармонии, планируется принять новую редакцию партийного устава. Также состоится презентация новой символики партии, сообщает агентство «Новости Грузия». Накануне 12 октября состоялась встреча основателей партии, в ходе которой Ираклий Алассаня представил новую символику партии. В ней приняли участие лидеры свободных демократов и до 300 членов партии. Алассаня выступил перед участниками встречи и рассказал о планах партии на будущее. Грузинская делегация во главе с мэром Тбилиси Давидом Нормани отправилась сегодня, 13 октября, в Страсбург для участия в 27-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, сообщает пресс-служба мэрии. В ходе заседания Конгресса будет представлен доклад руководителя группы мониторинга о проведенных в Грузии выборах местного самоуправления, после чего состоятся дебаты и голосование по резолюции о качестве проведенных выборов. Также запланировано выступление Нормани с речью на Конгрессе. Представленный текст резолюции в основном является позитивным. Выборы в Грузии были проведены действительно беспрецедентно демократическим образом. Очень важным был избирательный барьер, а также то, что выборы мэров и глав муниципалитетов прошли путем прямого голосования. Именно это особо отмечается в тексте первичного варианта резолюции, заявил Нормания.
Новости представила Нана Плеева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня спикер парламента общественной организации «Парламент Новороссии» Олег Царев прибыл с рабочим визитом в Южную Осетию. В Цхинвале его приняли президент самопровозглашенной республики Леонид Тибилов и председатель парламента Анатолий Бибилов. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В ходе встречи обсуждались вопросы развития двухстороннего сотрудничества. Олег Царев поблагодарил Леонида Тибилова за указы о признании Луганской и Донецкой народных республик, которые он подписал, по определению Царева, без колебаний. Со своей стороны президент Тибилов подчеркнул, цитирую, «У нас есть свой план реализации указов о признании Луганской и Донецкой республик, он разработан под моим руководством. В нем речь идет, в том числе, и о военной составляющей». Конец цитаты. Наверное, у многих целесообразность подобных визитов может вызвать сомнения. В самом деле, в чем конкретное польза от них. Как, например, может поспособствовать укреплению политических позиций Юго-Востока признание со стороны Цхинвала, который сам-то признан только Россией? Или какую существенную экономическую или военную помощь может оказать маленькая бедная республика территории с населением около 4 миллионов человек? Честно говоря, не вполне понятен и статус визитера. Вроде бы он спикер парламента, но при этом даже де-факто несуществующего государства. Российский политолог Модест Колеров напоминает, что Олег Царев – это общественник, который в результате известных событий плавно переместился из Киева в Новороссию. Специально под него была создана общественная организация «Парламент Новороссии», объединяющий Луганскую и Донецкую республики, говорит Модест Колеров.
Ни круг компетенции, ни круг полномочий, ни властные функции парламента Новороссии, который возглавляет Олег Царев, не определены. Были лишь заявлены намерения создавать модельный закон. Ни один из них не создан. Утверждать символику. Придумали одну символику, потом другую. Второй вариант все подняли на смех и о нем забыли. Создана была общественная палата при этом парламенте. На следующий день они и тоже забыли, и она ничем о себе не заявляет. Одним словом, визит Олега Царева в Южной Осетии можно рассматривать как один из небольших фактов общественной дипломатии. Для того, чтобы говорить о серьезных решениях, последствиях и серьезных людях, которые осуществляют серьезные контакты между Донбассом и Южной Осетией, нужно было бы дождаться визита, как минимум, вице-премьера правительства Донецкой и Луганской республики. А Олег Царев не является ни тем, ни другим. Это просто пиар-компания.
По мнению российского политолога Николая Силаева, нет ничего странного в визите Олега Царева. Это, в принципе, нормальная ситуация, когда люди, находящиеся в сложных обстоятельствах, пытаются искать союзников где бы то ни было, говорит Николай Силаев.
Если со стороны Южной Осетии есть столь позитивное отношение к Донецку и Луганску, то почему бы туда не съездить Олегу Цареву?
Я действительно не вижу в этом каких-то больших преимуществ для одной или другой стороны, но
не вижу причин, по которым бы мы не поддерживали такие контакты.
Но эти контакты не могут быть, что называется, по указанию Москвы, развивайте отношения.
Я думаю, что москвичей, которые в Москве отвечают за это направление, есть масса других дел, помимо того, чтобы разбираться в отношениях Донецкой Народной Республики с Южной Осетией. То есть никто в Москве, конечно, возражать не будет, но что там будут разрабатывать какие-то планы, на этот счет мне не очень верится.
Мои знакомые московские эксперты частенько называют Олега Царева жертвой украинской революции. Он пострадал в Киеве, и его приютили в Новороссии. Создали под него общественную организацию. Говорят, у него неплохо получается. Он хороший организатор различных гуманитарных проектов. Но бывшему депутату Верховной Рады явно тесно в этих рамках общественника. А в другом качестве его не воспринимают. Поэтому, как только он пытается расширить свои полномочия и заняться государственной деятельностью, его отдергивают и возвращают к тому полезному делу, которое у него лучше всего получается. Кстати, далеко не все эксперты разделяют скепсис по поводу этих контактов Донбасса и Луганска с Цхинвалом. Все-таки то, что происходило в Южной Осетии 20 лет назад, во многом похоже на сегодняшние события в Луганске и Донецке. Что касается различий, то они не только в масштабе событий. В отличие, например, от Южной Осетии, товарищи с Юго-Востока Украины слишком долго раскачиваются там, где нужно принимать быстрые решения. Слишком медленно создают структуры по управлению территорией. В этом смысле, считают эксперты, Южная Осетия – это хорошее место, чтобы почувствовать реальную ответственность за людей, поднабраться опыта государственного строительства. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Третий день в грузинском селении Бершуэте ждут освобождения Бондо Берианидзе. 37-летний житель селения, расположенного у административной границы с Южной Осетией, пропал в то время, когда пас скот. Позже выяснилось, что его задержали российские военные за незаконное пересечение границы самопровозглашенной республики. Жители Бершуэте утверждают, что это не первый случай, рассказывает Звиат Мчедлишвили.
Пошли мы в поле, начали искать, звать Бондо, но нам никто не отвечал.
Рассказывает соседка похищенного Бондо Берианидзе. По ее словам, мужчина рано утром ушел из дома пасти скот. Вечером часть скота вернулась обратно без пастуха. Супруга Бондо, Нона Джиошвили, признается, что мысль о задержании была первой. Незадолго до того, как стемнело, она слышала знакомый всем жителям селения урчащий звук внедорожника, на котором передвигаются российские военные.
Искали мы его, искали, и чем дольше ходили, тем больше усиливалось мое подозрение. Ведь он обычно пасет скот неподалеку от линии оккупации, а там русские ходят. Было бы другое место для выгона скотины, мы туда и не совались бы. А так вынуждены делать это. Рядом с территорией, контролируемой русскими. Видимо, он заблудился, и его взяли. Так и не отыскав Бондо, я позвонила в полицию.
Грузинские полицейские почти сразу вышли на след крестьянина. Найти-то его нашли, но вот вызвали жителя Бершуэти из изолятора Цхинвали. Грузинским правоохранителям не удается уже третий день. Глава аналитического департамента МВД Грузии Гочара Тияни рассказал по телефону «Эху Кавказа», что к делу подключили европейских наблюдателей.
Он задержан у линии оккупации на территории, прилегающей к селу Бершуэти. Наша сторона, разумеется, рассматривает этот случай как незаконное действие. Сначала его поместили в изолятор селения Цинагари, а затем перевели в Цхинвали. Мы подключили к делу европейских партнеров, проводим переговоры с представителями оккупированного региона. Делаем все, чтобы быстрее освободить его.
Жители Бершуэти рассказывают, что российские военные нередко задерживают местных на территории, подконтрольной официально у Тбилиси. Майя Синамашвили, двоюродная сестра Бондо, говорит, что жить в селе стало опасно.
Моего двоюродного брата тоже похитили на нашей территории. Это не первый случай. Мы боимся не только скот пасти и в поле работать, но в лес ходить за дровами, потому что это опасно. Там русские.
В близлежащем лесу несколько лет назад был похищен родственник задержанного Бондо Гоча Берианидзе. Тогда 18-летнего жителя Бершуэти российские военные арестовали за то, что он рубил дрова, хоть и рядом с домом, но уже на территории самопровозглашенной Южной Осетии. Спустя пару дней молодого человека освободили. Местные жители утверждают, что сами российские военные путаются в том, где проходит административная граница с Южной Осетией. Звиат Мчедлишвили, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ну а сейчас рубрика «Взгляд» из сегодня из Сухуми. Главный редактор газеты «Эхо Абхазии» Виталий Шария анализирует последний раунд дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе, который прошел в Женеве на прошлой неделе.
На прошлой неделе в Женеве состоялся очередной раунд дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. От этой переговорной площадки уже давно никто не ждет прорывов. Не ждут их и от следующей юбилейной 30-й встречи, намеченной на декабрь. Но хотя раз за разом комментаторы констатируют, что дискуссии завершились безрезультатно, эмоциональный окрас этих комментариев бывает разным. Подобно тому, как нулевую ничью в футболе могут назвать и беспросветно тусклой и боевой. На сей раз преобладали оптимистичные ноты. Позитивно отмечалось уже то, что обменялись мнениями относительно меняющегося военно-политического контекста, размещения в Грузии военной инфраструктуры НАТО и ответные меры по созданию общего контура обороны в регионе России, Абхазии и Южной Осетии. Между тем, наблюдатели со стороны вполне здраво, мне кажется, советуют ее участникам оставить пока в стороне нерешаемые вопросы и, по примеру российско-грузинских переговоров в Праге, заняться вопросами решаемыми: координацией усилий правоохранительных органов по борьбе с интернациональным криминалитетом в приграничной зоне и так далее. Что касается вопросов нерешаемых, то действительно, зачем переливать из пустого в порожнее, если заведомо известно, при существующем геополитическом раскладе ни Тбилиси, ни Сухум с Хинвалом ни на какие компромиссные варианты по статусу не пойдут. И вообще подобные споры приходят в голову не на десятилетия даже, а на века. Лет 15 назад в Гренаде или каком-то другом южноиспанском городе группа разноязыких иностранных туристов стояла перед старинным особняком, и гид объясняла им, в каком веке какой местный араб его построил. И тут один из туристов, как оказалось, житель одной из арабских стран, достал массивный с вензелями ключ и открыл им двери этого особняка. Выяснилось, что этот ключ несколько столетий хранился в его роду, передаваясь из поколения в поколение, как и рассказ о доме на Пиренейском полуострове, в котором когда-то жили его предки. И вот он воплотил в жизнь давнюю мечту. Про этот полуфантастический эпизод мне поведала супружеская пара москвичей, которая воочию его наблюдала, находясь в турпоездке в Испании. И немало лет он был для меня символом того, что даже у таких давным-давно и навсегда перевернутых страниц истории сохраняются подобные вещественные свидетельства. Но совсем недавно описанный эпизод предстал передо мной в новом свете, когда оголтелые террористы из так называемого исламского государства Ирака и Леванта, ИГИЛ, заявили об одном из пунктов своих планов. Ни много ни мало возродить арабское государство на Пиренеях. Каково? А если завтра какой-нибудь потомок Чингисхана размечтается о возрождении его империи? Впрочем, для появления таких монгольских мечтателей пока, к счастью, оснований нет. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Кавказский перекресток». Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
В Тбилиси стартовал международный форум по делам диаспоры, который продлится одну неделю. На нем присутствует премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили, министры экономического блока и свыше 200 представителей диаспоры. Основная задача форума – ознакомление живущих за рубежом соотечественников с возможностями для инвестирования в экономику страны. Над темой работал наш специальный корреспондент Иракли Орагвелидзе.
На протяжении последних 11 лет грузинские власти с переменным успехом призывают диаспору активно участвовать в экономической жизни страны. Ведь представители диаспоры обладают солидным инвестиционным потенциалом. Только суммы ежегодных банковских переводов в Грузию превышают миллиард евро. Прошлые власти даже вынашивали законопроект, по которому всем этническим грузинам, независимо от гражданства, планировалось предоставить особый статус, по которому они бы смогли проезжать на территорию Грузии без виз. Однако эти замыслы так и не осуществились, и участие диаспоры в экономической жизни страны осталось минимальным. Теперь власти грузинской мечты решили способствовать вовлечению представителей диаспоры в экономическую жизнь страны. Об этом, открывая форум не без некоторого пафоса, призвал зарубежных участников Иракли Гарибашвили.
Выражаю надежду, что форум будет способствовать максимальному вовлечению соотечественников, проживающих за рубежом, в процессы, происходящие у нас. Их активное участие в строительстве молодого демократического грузинского государства более чем важно. Правительство Грузии готово приложить максимум усилий, чтобы создать все условия для представителей диаспоры для развития предпринимательства в пределах исторической родины.
В свою очередь, министр экономики Георгий Квирикашвили обозначил важность привлечения к сотрудничеству соотечественников, проживающих за рубежом. Впрочем, слова министра также дальше общих фраз не пошли.
Пределы Грузии покинули свыше миллиона экономически активных граждан, которые крайне важны для нас. Мы будем проводить последовательную политику, чтобы использовать их экономический потенциал для нужд страны. Мы сделаем все, чтобы степень их вовлечения в экономические проекты была максимальной.
Политолог Важа Беридзе обозначил основные причины, из-за которых до сих пор не удалось склонить влиятельных людей грузинского происхождения к инвестициям в экономику своей страны.
Ученые по
Во-первых, у нас нет внятной общенациональной концепции для работы с диаспорой. У Грузии, в отличие от соседней Армении, нет исторического опыта, как сохранить единство с разобщенными представителями одного народа, основанным на общенациональной идее. В этих условиях вести разговор об участии диаспоры в развитии бизнеса как минимум несерьезно. Во-вторых, у грузинской диаспоры стран Европы нет такого ресурса, чтобы инвестировать в Грузию. Ресурсы есть у грузин, ведущих бизнес в России, однако на них смотрят с подозрением.
Говорит Важа Беридзе. Третья причина, и, возможно, даже самая главная, по словам Важа Беридзе, заключается в том, что многие зарубежные бизнесмены не верят в скорое оздоровление инвестиционного климата в Грузии или, по крайней мере, его изменения в позитивную сторону. К примеру, влиятельные бизнесмены турки грузинского происхождения все еще помнят те времена, когда за возможность инвестировать в грузинскую экономику они должны были выплачивать бывшим властям немалый куш. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Быть или не быть науке в Грузии? Буквально так стоял сегодня вопрос на заседании парламентского комитета образования, науки и культуры. Оно было бурным. Парламентарии подвергли критике действия, а вернее, будет сказать, бездействия Министерства образования. Основные требования деятелей науки – повышение заработной платы и восстановление юридического статуса научных учреждений Грузии. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Министру образования и науки Тамаре Саникидзе пришлось сегодня выслушать много нелестных слов в свой адрес. Саникидзе не пощадили даже представители правящей коалиции. Ученые жаловались, что не имеют никакого юридического статуса, их зарплаты мизерны, а инфраструктура научных учреждений практически уничтожена. На протяжении долгих лет ученые в Грузии умирали от голода, заявил председатель парламентского комитета образования, науки и культуры Иван Экигурадзе. Он считает, что национальное движение, упразднив в свое время Академию наук, начало воплощать в жизнь осознанный план по уничтожению науки в стране. Впрочем, председатель комитета добавил, что и новому правительству пока не удалось улучшить сложившуюся ситуацию.
Исследовательские институты, которые в 2006 году стали независимыми субъектами, с конца 2010 года уже с неясным статусом в качестве структурных единиц были присоединены к университетам. Права сотрудников этих институтов никак не защищены. Зарплата специалистов самой высокой квалификации составляет 200 лари, а на руки они получают 160. Министерство образования сейчас продолжает курс Ломая и Шашкина. У людей, которым пришлось пройти такой тяжелый путь, наконец появилась какая-то надежда, что им предоставят нормальные элементарные условия для работы. Но получилось так, что националы, уничтожив исследовательские учреждения, дали нам в руки пистолет, чтобы мы сделали контрольный выстрел.
Заявил Кигурадзе. По его словам, ему непонятно, почему Министерство образования и науки, зная, в каком унизительном положении находятся ученые, в первую очередь расходуют бюджетные средства не на увеличение их зарплаты, а на улучшение инфраструктуры научных учреждений. По словам Автандила Арабули, научный совет, членом которого он является и в котором под эгидой Министерства объединились ученые, этим летом подготовил подробный доклад о состоянии и нуждах 42 исследовательских учреждений, существующих на сегодняшний день в Грузии. Арабули говорит, что это первый документ за последние десятки лет, в котором представлена полная картина того положения, в котором на сегодняшний день находится грузинская наука. По его словам, министерство, исходя из рекомендаций, уже должно было предпринять определенные шаги.
Мы думаем, что представленного плана действий было достаточно, чтобы провести основные изменения для реабилитации системы. Главным образом это касается двух пунктов. Первое – это восстановление юридического статуса ученого, поскольку по закону его сегодня просто не существует. И второе – финансирование. Можно было уже посредством программного финансирования хотя бы минимально увеличить заработную плату ученым.
Говорит Арабули. Ученые мужи обвинили министра в отсутствии определенной концепции. По словам деятелей науки, многолетние дебаты о их нуждах постепенно превращались в сказку «Тысяча и одна ночь». Однако сама Саникидзе убеждена в том, что подобные вопросы не терпят спешки, и ее ведомство пытается быть последовательным в своих решениях.
Без той работы, которая была проделана, решать существующие проблемы было бы нецелесообразно. Сейчас у меня есть пакет рекомендаций, которые я могу обсудить и принять решение. Если кто-то считает, что ничего не было сделано, я думаю, он ошибается. На мой взгляд, мы достаточно последовательны. Более того, мы уже дошли до определенного этапа.
Заявила Саникидзе. Впрочем, главный вопрос, когда именно увеличат зарплату ученым, остается открытым. А пока мозги, не желающие работать за 200 лари в месяц, продолжают утекать за границу. В Грузии остаются лишь ученые-романтики. Так сам председатель комитета Иванеки Гурадзе назвал людей, благодаря которым наука так или иначе продолжает до сих пор существовать в Грузии. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И в завершении программы международная тема. Лауреатом Нобелевской премии 2014 года по экономике стал французский экономист Жан Тироль, профессор университета в Тулузе. Как отмечается в сообщении Нобелевского комитета, премией отмечены его работы, посвященные проблемам доминирования на тех или иных конкретных рынках товаров и услуг крупнейших компаний или монополий, а также методам оптимального государственного регулирования таких рынков, рассказывает Сергей.
В сообщении Нобелевского комитета о присуждении премии профессору Жану Тиролю есть подзаголовок, который можно перевести как «Наука обуздания могущественных корпораций». Как же в целом определить саму область научных изысканий Жана Тироля? Речь идет именно о доминировании на тех или иных рынках. Наш собеседник – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Речь идет о доминировании. Работа Жана Тироля относится к самой традиционной области экономики со времен Адама Смита, то есть вопросы конкуренции и создания конкурентных рынков, и преодоления монополий, и преодоления власти нескольких крупных компаний на конкретных рынках конкретных товаров и услуг. Его вклад в том, что он посмотрел на эту традиционную проблему нетрадиционными способами, применяя современную теорию игр, теорию контрактов, делая главный акцент на стимулах, и создал теорию о том, как создать регуляции государственные такого рода рынков для наибольших экономических эффектов. На этих рынках несколько фирм могут доминировать. Это называется олигополия, когда одна фирма – это монополия, когда несколько – это олигополия. Вот такой проблемой олигополии экономисты почти не занимались. Он именно показал, что в реальной жизни это не одна фирма, а несколько, и как сделать, чтобы они, если они объединяются, то чтобы они не повредили конкуренции на рынках, а наоборот, чтобы объединение нескольких компаний способствовало инновациям, и как применить регуляции каждому конкретному рынку, потому что каждый товар и услуга имеет свою специфику.
Но концентрация производства – закономерный процесс на большинстве рынков. Именно так и достигается, в частности, экономия на масштабах, а значит и снижение себестоимости продукции или услуг. Значит ли это, что разработки Жана Тироля в большей степени связаны именно с монополиями, в том числе естественными?
Отчасти да. Его работы относятся к монополиям и к естественным монополиям, а также к приватизации тех областей промышленности, которые традиционно считались естественными монополиями, а на самом деле могут существовать как частные предприятия, даже с определенными элементами конкуренции. То есть речь идет о крупных дорогах, об автострадах, о железных дорогах, о водоснабжении, почта, школы и здравоохранение, которые часто монополизированы государством. Он именно стал пионером таким для изучения олигополий, то есть рынков, в которых несколько фирм, не одна монополия, а несколько фирм доминируют, и эти рынки должны сочетать определенную концентрацию производства с максимальной конкуренцией, ни в коем случае не блокировать вхождение новых фирм на рынки, потому что новые фирмы приходят с новыми идеями и производят инновацию. И вот как государство будет регулировать такие рынки, это его как раз вклад.
Методология, разработанная Жаном Тиролем, как отмечает Нобелевский комитет, применима во многих областях экономики, от банков до телекоммуникаций. За счет чего же достигается такая универсальность?
Каждый товар, каждая услуга и каждый рынок имеют свои технологические особенности. Нет единой системы регуляции для всех. Нельзя указать, что, скажем, регулирование цен работает на всех рынках. На некоторых рынках как раз объединение фирм и вертикальная интеграция ведут к увеличению эффективности. Поэтому как раз Жан Тироль разработал довольно интересные методы вместе со своими соавторами, из которых Нобелевский комитет отмечает выдающегося экономиста, к сожалению, покойного, это Жан-Жак Лафон. Речь идет о том, что между регуляторами и регулируемыми, то есть предприятиями, все время существует обратная связь. И часто можно заключать короткие контракты по регуляции и смотреть, как они действуют, а не сразу давать долгосрочные контракты. А затем менять вот эту регуляцию очень гибко, потому что информация у регуляторов недостаточная, это называется система асимметричной информации, и в этих условиях лучше работать с краткосрочными контрактами. И главное, что это все должно быть специфично для каждой области, в телекоммуникациях это одно, в других областях это другое. Уже три партнера как бы в этом процессе дают возможность контроля для того, чтобы конкуренция существовала и жила, и для того, чтобы монополии и олигополии не доминировали на этих рынках.
Нобелевская премия по экономике была учреждена Центральным банком Швеции в 1968 году по случаю 300-летия основания банка и как премия памяти Альфреда Нобеля, и в нынешнем году она вручается в 46-й раз.
Рассказывал Сергей Сенинский.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.